Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». «26 июня у экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского день рождения. Ему исполняется 48 лет. Восьмой раз он встречает свой день рождения за решеткой. В этот день во многих городах России, в Москве и Петербурге, в частности, активисты оппозиции «Простые граждане» проведут митинги для того, чтобы публично поздравить Михаила Ходорковского с днем рождения. Такие же мероприятия состоятся и в некоторых городах за пределами России. Например, в Лондоне, в Трафальгарской площади, Михаила Ходорковского поздравят активисты международного движения «Говорите громче». А в Нью-Йорке, в Юнион-парке, пройдет митинг в его поддержку. Эти акции пройдут на фоне обсуждения главного вопроса, который пока подвис в воздухе. Возможно ли условно-досрочное освобождение Михаила Ходорковского и Платона Лебедева? Признаков положительного ответа на этот вопрос пока нет. Даже больше того, есть все признаки отрицательного ответа на этот вопрос. Судьи Мосгорсуда, например, чего, кстати сказать, никогда не было раньше, прокомментировали решение по делу ЮКОСа, заявив журналистам, что судья Виктор Данилкин не нарушал тайну совещательной комнаты и приговор написан профессионально. А еще одна новость. В Госдуме подготовлен закон о блокировании решений Страсбургского суда, причем, как ожидается, этот закон 6 июля будет принят в ускоренном порядке сразу в трех чтениях. А тем временем журналисты сообщают о тех условиях колонии номер 7 корейского города Сибижа, в котором содержится Михаил Ходорковский. Условия, мягко говоря, там издевательские. Об этом, обо всем мы и будем сегодня говорить. У нас в петербургской студии «Радио Свобода», а в гостях адвокат Михаила Ходорковского, председатель Российского комитета адвокатов за права человека Юрий Шмидт. Здравствуйте, Юрий Маркович.
Здравствуйте.
И руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно также на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, /spb. Юрий Маркович, Николай, давайте начнем с пресс-конференции, которую 21 июня провели судьи Мосгорсуда, что само по себе, я уже говорил, несколько необычно. Обычно судьи не комментируют судебные решения, нет такой практики. Вот я процитирую, что пишет «Ведомости» по этому поводу. Судья Виктор Данилкин не нарушал тайну совещательной комнаты, а в приговоре, который Хамовнический суд вынес Ходорковскому и Лебедеву, нет несоответствий. Об этом заявил судья Мосгорсуда Владимир Усов, рассматривавший кассационную жалобу на приговор по второму делу ЮКОСа. Приговор написан профессионально, в нем содержатся все доводы, мотивы преступления. У нас не сложилось впечатление, что кто-то писал за Данилкина, сказал Усов на пресс-конференции. Ну, вот уже это можно попросить вас прокомментировать, Юрий Маркович.
Мне, честно говоря, не до конца понятно, для чего проводилась эта пресс-конференция. Представьте себе ситуацию. Господин Усов, госпожа Арочкина принимали участие в кассационном рассмотрении дела. Если бы они тогда установили, что была нарушена тайна совещательной комнаты, а об этом я лично, выступая в суде, говорил вслух, если бы они установили несоответствие текста приговора, оглашенного тексту распечатанному, они были бы обязаны этот приговор отменить. Они признали, что все было правильно, что все было законно, что никаких нарушений не было. Так, прошу прощения, какого лешего выходить на пресс-конференцию для того, чтобы повторять то же самое. Но, вероятно, где-то сочли нужным, что вот повторить это еще раз для непонятливых, хотя для всех юристов, да и вообще для людей, которые просто что-то понимают в процессе судопроизводства, эта пресс-конференция выглядела как абсолютнейший нонсенс. И, разумеется, никто ничего неожиданного от нее не мог и допускать.
Нонсенс, эта пресс-конференция выглядела, кстати, и для журналистов. Я процитирую «Новую газету» и попрошу потом прокомментировать это вас, Николай, да? Я цитирую. «Не то, чтобы брифинг этот был закрытый. Нет, он просто был для своих надежных, и потому обошелся без уточняющих вопросов. И про визовые списки, и про все остальное. Часть журналистов на него не пригласили вовсе. Часть тех, кто пришел, не впустили, сославшись на неполадки с аккредитациями, хотя обычно вход в Мосгорсуд для прессы свободный. Секвестр подверглись газета «Ру», «Дождь», выдавшая в свое время интервью с Натальей Васильевой, «Новая газета», выдавшая интервью с администратором суда Кравченко, «Радио Свобода», «The New Times», еще несколько и целый ряд изданий, видимо, с не лучшей с точки зрения проявивших себя при освещении конкретного дела. Приглашение на брифинг отдельным СМИ и госагентствам рассылали заранее. Для остальных анонс брифинга появился за 10 минут до его начала. Конец цитат. Ну, что скажете, Николай?
Ну, эта практика далеко не новая, достаточно часто приходится сталкиваться с такими ситуациями, что некие сообщения о том, что состоится брифинг для журналистов, действительно приходят не то чтобы за 10 минут, а просто бывает иногда чуть ли не на следующий день, после того, как все уже произошло. Я имею в виду, приходят, допустим, вот мне. А, разумеется, журналистам из Пула, ну, либо Кремлевского, либо Смоленского, либо какого-то еще, они, соответственно, приходят заблаговременно. Поэтому попытка отсечь какую-то долю журналистской братии, она совершенно закономерна в данной ситуации. Речь шла о том, чтобы в соответствующих средствах массовой информации достоверно, без всяких комментариев, появилось то, что вот там утверждали судьи Мосгорсуда. Ну, и это, собственно, задача была достигнута, само собой, разумеется.
Чтобы не было вопросов лишних,
да, не нужно. Никто и не задавал, они даже посетовали, а что же вы, такое дело громкое, а вопросов нет, да, совершенно тоже. Да, я еще хотел, Юрий Маркович, вот к вам такой вопрос, вот «Новая газета» сообщает, что за неделю до этого брифинга, 16 июня, Гарри Каспаров передал в Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам визовый список государственных служащих, участвующих в незаконном преследовании ЮКОСа, да, его руководителей, сотрудников, связанных с ними лиц. Чайка, Бирюков, Данилкин, Лахтин, Ибрагимова, еще 300 фамилий, судей, следователей, начальников налоговых инспекций. Да? Вот скажите, пожалуйста, как это может на что-то повлиять вообще, или это все тоже, в принципе, останется на уровне такого жеста оппозиционера российского?
Боюсь, что второе более вероятно, потому как мы имеем за последнее время во всей своей красе так называемую реальную политику Запада по отношению к России, политкорректность. Вероятно, все-таки пророссийское лобби работает очень активно, да, и средства массовой информации учреждаются по всему миру, новые, которых не было раньше, я уж не говорю там про Russia Today, там про открываются пункты вещания «Голоса России» по всему миру и так далее. Ну и еще, вероятно, есть какие-то обстоятельства, связанные уже с экономикой, с нефтью, с газом и со всем остальным. Почему-то считается, что России нужно все прощать. В самом крайнем случае погрозить пальчиком, но никаких реальных мер, собственно говоря, вытекающих из международных обязательств, из международных договоров, в которых принимают участие и западные страны, и Россия, в которых, в частности, прописан интернациональный характер защиты прав человека, ничего в этом направлении реального не делается. Очень жаль, потому что с Россией нужно разговаривать совершенно иначе, если Запад вообще думает и о своем будущем тоже, и о свободе в своих странах.
Спасибо, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru. Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии адвокат Михаила Ходорковского, председатель Российского комитета адвокатов за права человека Юрий Шмидт и руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Николай, вы хотели сказать
несколько слов? Я хотел бы просто дополнить несколько картин. Я абсолютно согласен с Юрием Марковичем по поводу того, что вряд ли будут какие-то действенные санкции приняты против России в целом и отдельных ее представителей в частности. Правда, вот эта вот real politics, она существует давно, еще со времен Советского Союза. Но, тем не менее, говоря о нынешних временах, вот просто стоит обратиться к опыту Белоруссии. Какое потребовалось, какой напор общественного мнения для того, чтобы ввести санкции против руководства Белоруссии, которое совершенно возмутительно преследует инакомыслие в своей стране. Естественно, против российского руководства такого на Западе нет, поэтому трудно себе представить, что будет что-то, кроме вот каких-то высказываний на уровне Госдепа США или, может быть, Конгресса США или Совета Европы. Конечно, какие-то депутаты, отдельные политики будут высказываться, но чтобы были приняты какие-то санкции, это абсолютно, по-моему, нереально.
Я и Макович, сегодня «Коммерсант» сообщает о вчерашнем визите адвокатов в колонию номер 7, сибирскую, где содержится Михаил Ходорковский. Я прочитаю вам маленькую выдержку оттуда. Значит, вчера адвокаты впервые посетили экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского в колонии, где ему предстоит отбывать срок его, по его второму делу, в сибирской колонии номер 7 Уфсин-Карелии. Защитники сообщили, что их клиент пока находится в карантине. Администрация сейчас решает, с кем поселить именитого заключенного и какому виду работ его привлечь. Адвокаты пока не могут продолжить борьбу за условно-досрочное освобождение их подзащитного, поскольку материалы на него из Преображенского суда Москвы в Карелию пока не пришли. Конец цитаты. Вот можете объяснить, в какой ситуации сейчас находится вот этот вот вопрос о условно-досрочном освобождении?
Ну, для начала я хочу сказать, что карантин по прибытии – это обычная процедура, когда действительно проверяют человека на наличие у него там инфекционных заболеваний, и просто проходит медицинское обследование, ну, с учетом тех условий, в которых оно проводится. Вряд ли администрация озабочена вопросом о том, с кем Ходорковского поселить, поскольку она решает вопрос, в какой отряд его направить. Там, в отличие от следственного изолятора, живут не в камерах, где можно подобрать одного, двух, трех, четырех сокамерников, а в больших отрядах, 80-100 человек. Во всяком случае, в Краснокаменской колонии было так, и, думаю, здесь будет то же самое. Что касается условно-досрочного освобождения, мы подали надзорную жалобу в Московский городской суд с протестом против отказа Преображенского суда рассматривать в соответствии с законом ходатайство о применении условно-досрочного освобождения, потому что это грубое нарушение закона. Вы, возможно, и ваши радиослушатели помнят, что с этим ходатайством происходил такой непонятный футбол. Сначала его вернули, заявив, что Ходорковский не приложил к нему необходимые документы, хотя в законе черным по белому написано, что документы должна прикладывать администрация следственного изолятора в данном случае. Значит, Ходорковский написал повторно, то есть не повторное ходатайство, а повторно послал с письмом, в котором указал, что он ничего не нарушил, и документы эти должны быть приложены администрацией, и получил ответ из Преображенского суда о том, что дело будет рассмотрено в надлежащие сроки. Все это было чистой игрой, ну, тем футболом, о котором я сказал, только не таким зрелищным, скажем так, прямо, и не таким безобидным. Все это нужно было только для оттяжки времени, для того, чтобы успеть подготовить его к этапу, направить в колонию. А в колонии ситуация такая, что хотя мы и будем требовать, чтобы в суд уже в Сегеже поступило, рассматривалось то же ходатайство, которое направлено в Преображенский суд, но мы очень боимся того, что администрация откажется представлять характеристику, и в чем-то ее можно будет понять. Они вряд ли успеют узнать Ходорковского за то время, которое по закону пройдет до рассмотрения этого ходатайства об УДО, а следственный изолятор, в котором Ходорковский провел 2 года, прекрасно знал, что у него не было за это время, никаких нарушений, никаких взысканий, и как Лебедеву написали вполне приличную характеристику, то есть даже, можно сказать, положительную, так и Ходорковский заслуживал такого же. А сейчас здесь либо сама администрация скажет, что представить характеристику не можем, либо представит некий эрзац, на основании которого суд скажет, что он не может принять решение, так как администрация, по сути своей, ничего ему об этом не сообщила. Вероятно, ради этого вся эта вот игра и затевалась.
И пускай и надо было отправить его непосредственно.
Да, чтобы... поскорее отправить и исключить рассмотрение дела в суде Москвы, которому оно было подсудно и где оно уже должно было быть рассмотрено по срокам.
Хорошо, я хотел бы представить, вот сейчас журналисты стали ездить в эту колонию и пытаться вообще выяснить, что там на самом деле, как это происходит. Это вообще, как все отмечают, два было больших таких репортажа, один на Фонтанке.ру, на питерском интернет-издании, а второй в журнале The New Times, тоже они написали большую статью уже, журналисты. И вот я хотел бы зацитировать некоторые выдержки из того исследования, которые провели журналисты Фонтанка.ру по поводу этой колонии. Они беседовали с жуликами, то есть с теми людьми, которые там находились, и они рассказывают, во-первых, у них такое, вот я процитирую, согласно их далекому от политологии мнению, Ходорковского перенаправили на перековку, никакое УДО ему не грозит, так как он попал в экспериментальный режим содержания. Вот, и в частности, вот этот вот бывший человек, который сидел на этой колонии, бывший зэк, он рассказывает, полное отсутствие об условиях содержания, там полное отсутствие времени, отсутствие возможности общаться друг с другом без представителя администрации или активистов. Актив – это члены секции дисциплины и порядка, которых в обычных зонах называют главкозлами. Это старшины отрядов, старшие по отряду из осужденных, типа больше трех не собираться. В противном случае следует наказание, а взыскания отрабатываются нарядами, как в армии, картошка, метла и прочее. Дальше, значит, этот заключенный рассказывает. Я вот не мог убедить одного парня пойти к вам в редакцию. Видели бы отрешенного, оттуда выходит со штампом на лице, как после психологического надлома, как после дурдома. Там все по науке. Лекции читают о международном положении. Развита старевая подготовка. Пение песен. Мой знакомый лично слышал, как отряд отбивает шаг и надрывается. Прорвемся, опера. Дальше. Альтернативный ужасу служит работа, посему стопроцентный выход в промзону. Так что для дяди Миши, это Ходорковского имеет в виду, санаторий кончился. Чтобы сложилось правильное впечатление, там нет случайных мыслей у зэка. Постоянные команды задуматься не дают, перекуры регламентированы. Так что у Ходорковского не будет времени за умы бороться, ему бы свой спасти. Вот. И дальше тоже такие, в таком же духе. Ну, вот что скажете мне вообще? Ну, Николай, что вы скажете? Вообще, насколько все это может как-то осложнить жизнь человеку, и как это, почему вот это не является, по вашему мнению, то, что в такую экспериментальную зону именно специально туда его направили?
Ну, естественно, его специально туда направили, специально перенаправили, как вот Юрий Маркович Шмидт говорил, все это понятно и очевидно, на мой взгляд. Что касается условий бытия в колонии, мне как журналисту довольно много приходилось бывать в колониях, тюрьмах и так далее. Ну, именно как журналисту, а не как сидельцу, само собой разумеется. Понятно, что условия там не сахар. И, естественно, вот это вот промывание мозгов, о котором там говорится, это практика достаточно известная и достаточно постоянная. Другое дело, что в ряде мест она существует больше, в ряде мест меньше. И принцип здесь, по-моему, такой, что чем дальше, в общем, от центра, вот от всякого рода экспериментов, тем свободнее себя люди чувствуют. И, может быть, даже вот то место, оно, конечно, очень недоступное, очень отдаленное, это я имею в виду в Читинской области, но, тем не менее, может быть, оно даже проще для нахождения там, поскольку действительно самое страшное, как я представляю, для человека, это отсутствие возможности иметь свое нечто личное пространство. Именно этого лишают в этой колонии, ну, как и во многих других, впрочем. И вот способность пережить этот психологический феномен, когда человек лишён самого себя, собственно говоря. И это очень трудно. Только люди очень закаленные и цельные могут это пережить. Но я не сомневаюсь, что Михаил Ходорковский, конечно, мобилизует свои силы внутренние. У него они для этого есть. Наверное, он все-таки выйдет из этого без особых потерь. Но, тем не менее, конечно, это издевательство над человеческой личностью.
Юрий Маркович.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что там где-то, когда, Виктор, вы цитировали...
Это субъективное мнение зэка, разумеется, это другая сторона. Я сразу предупредил, да.
Промелькнула мысль, что теперь у Ходорковского не будет санатория или дома отдыха, или что-то в этом духе. Значит, я, читая высказывания на форумах, много раз натыкался на утверждение, что Ходорковский чуть ли не сидел в специальном помещении, получал обеды из близлежащего...
По тысяче долларов только на еду
ресторана, тратил только по тысяче долларов на еду в месяц и так далее. Это полная и собачья чушь. Я знаю, в каких условиях он сидел и в колонии, и знаю, в каких условиях он находился в следственном изоляторе. Он был ничем не лучше для администрации, чем все остальные. Более того, надзор над ним осуществлялся значительно более строгий, а судя по количеству взысканий, которые он получал в Краснокаменске, правда, большинство из них нам удалось отменить в суде, он был просто объектом, специальным объектом преследования со стороны начальства. Значит, мне хочется думать, что новый начальник, ну, уже не такой новый начальник УФСИН, господин Реймер, сильно отличается в лучшую сторону от своего предшественника Калинина, садиста и лгуна. Я много раз называл его таким образом. Когда он врал, что ничего ближе Краснокаменска вообще не нашлось для Ходорковского, тогда действовал закон, по которому не имели права его отправлять дальше смежной с Москвой областью, если в Москве нет колонии соответствующего режима. В 2007 году под новое дело Ходорковского наша Дума по-тихому изменила уголовно-исполнительный кодекс и предоставила такое право в отдельных случаях по согласованию с центральными органами исполнения наказания направлять в любую колонию России. Это чтобы не было таких протестов, как были в связи с направлением Ходорковского в Краснокаменск. Вот. Я думаю, что здесь несколько сгущены краски в этом описании, потому что Михаил Борисович очень хорошо знает и уголовный исполнительный кодекс, и правила внутреннего распорядка, и в том числе свои права. И за свои права, и за свое личное время он будет бороться законными средствами, которыми он располагает. Если мы увидим, что он подвергается необоснованным придиркам и к нему предъявляются претензии, ну что ж, мы будем бороться, мы это умеем.
Спасибо, Юрий Маркович. Я напомню, что в 19 часов на волнах радио «Свобода» программа «Время гостей». Главная тема – как достичь взаимопонимания культур на Украине. В программе участвует режиссер и продюсер Сергей Проскурня. Ведет программу Виталий Портников. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 в 11 часов утра в субботу. Время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Киеве сегодня началось рассмотрение уголовного дела экс-премьера Украины Юлии Тимошенко о газовых контрактах с Россией, подписанных в 2009 году. Ходатайство Тимошенко об отводе судьи было отклонено. В Химках вынесен приговор по делу о нападении на здание городской администрации. Один из активистов движения «Антифа» Максим Солопов осужден на 2 года лишения свободы условно. Другой, Алексей Гаскаров, оправдан. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершила работу на месте падения самолета Ту-134 под Петрозаводском. Фрагменты лайнера перемещены в охраняемую зону аэродрома. Жертвами авиакатастрофы стали 45 человек. Адвокаты Платона Лебедева подали новое ходатайство о его условно-досрочном освобождении в Вильский районный суд Архангельской области. По неподтвержденным данным, Лебедев будет отбывать наказание в колонии города Вильск. В Беларуси прокурор сегодня попросил суд приговорить журналиста Анджея Пачобута, обвиняемого в оскорблении и клевете на президента, к 3 годам лишения свободы. В Ливии противники режима Муаммара Каддафи сообщают о подготовке восстания в столице страны Триполи. В Брюсселе участники саммита Евросоюза поставили перед Грецией жесткие условия получения нового транша антикризисного кредита в размере 12 миллиардов евро. Более 1500 граждан Сирии бежали за последние сутки в соседнюю Турцию, опасаясь репрессий со стороны властей. Лидеры Армении, Азербайджана и России встречаются сегодня в Казани для обсуждения проблем урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, эфир «Час прессы». Сегодня наша передача посвящена предстоящему дню рождения экс-главы Михаила Ходорковского. 26 июня ему исполняется 48 лет. Это 8-й день рождения, который он будет встречать за решеткой. В этот день его поздравят жители самых разных городов, от Москвы до Нью-Йорка. Насколько велики шансы у Михаила Ходорковского встретить свой следующий день рождения уже на воле? В этом мы и попытаемся разобраться. В нашей студии адвокат Михаила Ходорковского, председатель Российского комитета адвокатов за права человека Юрий Шмидт и руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И беседу нашу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, касая скобка СПБ. Юрий Маркович, Николай, вот нам уже пишут, да, Роза пишет: «Присоединяюсь к искренним поздравлениям Михаила Ходорковского с днем рождения, восхищаюсь его мужеством, желаю ему здоровья, крепости духа, чтобы перебороть эту мерзкую власть. Надеюсь, что он выйдет победителем». Конец цитаты. Да.
Спасибо. Я хочу поблагодарить всех, кто еще поздравит за время передачи Михаила Борисовича, или кто хочет его поздравить, вы можете посылать поздравления на сайт Ходорковский.ру, он все получит, либо посылать непосредственно Карелия, город Сегежа, ИК-7 Ходорковскому. Только не посылайте, пожалуйста, ни посылки, ни бандероли, потому что это засчитывается в счет ежемесячной передачи. Лучше всего открытки. Можно, в крайнем случае, письма. Спасибо вам от имени Михаила Борисовича.
Савельева, наш постоянный слушатель, пишет: «Очень сочувствую Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, которые из-за беззакония власти вынуждены находиться в заключении. Абсолютно ясно, что на их месте должны быть те, кто его посадили. Известно, что страной руководит партия жуликов и воров, что широко известно в интернете, однако народ пассивен, объединяется руководителем этой партии в Народный фронт, часто и насильственным образом, и собирается вновь избрать эту безобразную партию ее лидера. Также незаконно будет избран нежелающий понимать ситуацию в стране народом и президент. Остается только ждать, что когда-нибудь народ поймет, что его права этой властью крайне нарушались, и снимет эту власть». Да, Сергей из Ленинградской области, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот вы обсуждаете предыдущий день рождения господина Ходорковского. Вот не могли бы вы сказать, как вот адвокат, ведущий дела, многие публичные деятельности высказывались по вопросам этого дела, но нигде вот в печати и, значит, вот на средствах массовой информации не было мнения такого главного нашего прохиндея страны Анатолия Борисовича Чубайса. Вот вы не могли сказать, как его отношение? Вот меня и многих, видимо, зрителей и слушателей Радио Свобода интересует. Спасибо.
Ну, я не буду выделять названного вами человека, как-то выделять его из общей массы представителей бизнеса, но могу сказать, что вообще-то В основном они напуганы, спрятались в кустах и стараются по возможности о Ходорковском вообще ни слова не говорить. Во всяком случае, никто из известных на сегодняшний день людей, называемых олигархами, да и многих поменьше, на эту тему не высказывался. Вот Прохоров обещал на съезде партии, которую он собирается возглавить, «Правое дело», что-то сказать о деле Ходорковского. Послушаем.
Ну, это действительно всего лишь обещание. Во-первых, возглавит ли он эту партию? Вот от этого, видимо, будет зависеть, скажет он что-либо или нет. А так останется в кустах, видимо.
Геннадий из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Знаете, меня удивляет пассивное отношение Европы. Смотрите, какая аналогия. В фашистской Германии суд над Дмитровым. В наше время суд над Юкосом. Олимпиада фашистской Германии. Олимпиада в России. И еще целый ряд таких совпадений. Так почему же товарищи из Европы вырастят нового фюрера? Но у этого фюрера уже будут атомные головки. Они о себе-то хоть подумают или нет? Что будет? Уже сейчас начинается. Мы, Конституционный суд, отвергает постановление суда в Европе.
Да-да.
Что это происходит?
Спасибо, Геннадий. Это как раз вот тему мы хотели тоже обсудить относительно, вот что пишет «Ведомости», газета относительно вот этого решения блокировать России Европейского суда по правам, решения Европейского суда по правам человека. Я процитирую. На прошлой неделе исполняющий обязанности председателя Совета Федерации Александр Тошин внес в Думу законопроект, позволяющий России обходить решение Европейского суда по правам человека. Вердикт Страсбурга по Тошину можно игнорировать, если Конституционный суд сочтет, что российские законы не противоречат Конституции. Обязательное заключение Конституционного суда – наш ориентир, считает Торшин. И Европейский суд по правам человека не является обладателем истины в последней инстанции. И дальше чиновник из администрации президента не скрывает, как сообщает «Ведомости», что это политическое решение. Деятельность Европейского суда по правам человека давно вызывает у Кремля раздражение. Последней каплей, по его словам, стало решение Европейского суда по правам человека по республиканской партии Владимира Рыжкова. Европейский суд по правам человека постановил, что при отказе в ее регистрации Россия нарушила право на свободу собраний и объединений. И теперь политик может требовать восстановления в правах. Это решение возмутило даже Дмитрия Медведева, говорит другой чиновник Кремля. Хотя за годы президентства он много сделал для улучшения условий деятельности российской оппозиции. Конец цитат. Юрий Маркович, вот эту идею Александра Торшина можете прокомментировать? В чем тут вообще, собственно говоря, почему? Почему?
Ну да. В нашей стране, насколько я понимаю, существует суверенная демократия, суверенная свобода слова и должно быть суверенное правосудие. Вообще, словечко «суверенитет» очень любит козырять многие политики, в основном среднего уровня, в том числе и депутаты Государственной Думы и Федерального Собрания, забывая одно, что вообще понятие суверенитета на сегодняшний день абсолютно не соответствует тому, каким оно было, скажем, еще даже в начале прошлого века, не говоря уже о временах, когда госпожа Простакова говорила, а что же, это барыня, и холопа высечь не может. Времена-то какие настали. По-моему, это из недосли, если не ошибаюсь. Оказывается, сегодня не может в глобальном мире государства давно пришли к сознанию, что многие вопросы должны решаться не в рамках своей территории и своими национальными органами, а исключительно в рамках международных договоров, международного сообщества. И активно с середины прошлого века начали построение нового мира. Сегодня никто, ни одну из стран, членов Совета Европы, не тянул туда за уши. Но если страны, так и Россия, очень долго, я помню 90-е годы, мы очень долго сердились, что нас держат в предбаннике, что нас не пускают в Совет Европы, мы готовы все выполнять, мы готовы подписать устав, мы готовы подписать конвенцию, и тем не менее нас не пускают. Значит, добились, приняли в члены Совета Европы. Значит, если тебя приняли, изволь подчиняться всем нормативным документам, регулирующим деятельность этой организации. Дело в том, что страны, входящие в Совет Европы, совершенно добровольно отказались от части суверенитета во имя более высоких принципов. Одним из таких принципов является защита прав человека и основных свобод. Они признали высшую силу, высшую юрисдикцию Европейского суда по правам человека совершенно вне какого-то последующего внутреннего контроля, то ли судебными органами, то ли органами исполнительной или какой-то другой власти. Я единственное, чего боюсь, то, что у нас такой закон могут принять, у меня сомнений не вызывает. Полагаю, что Торшин все-таки был не инициативником,
да, не главный, да,
да, а исполнителем. Я боюсь того, что если такой закон будет принят, и если Россия попытается не исполнить очередное решение Европейского суда по правам человека, то вместо того, чтобы вылететь из Совета Европы, ей погрозят пальчиком, выразят озабоченность и тем самым поощрят к дальнейшему беззаконию. Вот это то, чего я боюсь.
Пожалуйста, да.
Николай. Во-первых, хотел бы просто для слушателей уточнить, что Россия вступила в Совет Европы в 93-м году, то есть скоро уже будет 20 лет. И, в общем, вот впервые появилась такая инициатива по тому, чтобы суверенизироваться, все-таки оставаясь в рамках вот этой авторитетной международной организации. Я бы хотел сказать вот о чем, что достаточно часто сейчас звучат такие высказывания среди политиков и общественных деятелей, что, дескать, а что нам дают эти международные институты? Имеется в виду, в частности, Совет Европы. Но не только. Вот применительно к Петербургу, например, речь шла о ЮНЕСКО, о том, что ЮНЕСКО, которая старается сохранить архитектурный облик Петербурга, ничего, дескать, нам не дает, мы и без ЮНЕСКО сами с усами разберемся, что нам в своем городе делать. Вот сейчас примерно такая же дискуссия разворачивается вокруг Совета Европы, что он нам не нужен, мы и без него прекрасно проживем. Но, уважаемые политики, ведь Россия еще является и страной, входящей в ООН, которая также обязана соблюдать устав этой организации, и масса многих других учреждений. Действительно, сейчас не 10 век, не средневековье, когда можно вот так вот себя обнести каменной стеной и пытаться там построить свой суверенитет.
Я в продолжение мысли Николая хочу сказать, что действительно конец 80-х, начало 90-х годов у нас раздавались в стране обиженные голоса политиков и депутатов, которые еще, ну, как бы это сказать, не наездились по Европам, не завели счета, не приобрели недвижимость в европейских же странах или в теплых краях, и они хотели показать, что они вообще не хуже других. Вот как же так? Вот входит в Совет Европы, вот уже Польшу приняли, понимаете, Чехию приняли, а Россию не принимают в Совет Европы. Мы же не хуже других, мы лучше. А на сегодняшний день они этим накушались, можно сказать. У них есть другие возможности для самореализации. И поэтому ценность этого института стали взвешивать уже на весах. А что вообще важнее? Что перевешивает? И, может быть, решили. А в конце концов, ну, во-первых, еще исключат или не исключат вопрос. А во-вторых, а нам плевать. А мы все равно там уже живем и ездим туда, и будем мы в Страсбурге или не будем мы в Страсбурге, а будем в соседнем Баден-Бадене или что-нибудь в этом духе, хуже не станет. Вот это как раз один из аспектов той темы постоянных уступок Запада и вот той самой политкорректности, против которой мы так дружно с Николаем на сегодняшний день возражаем. И наш радиослушатель Геннадий, который сказал, что действительно таким путем можно вырастить вообще нового фюрера под боком и причинить себе же неприятности, скажем, не в ближней, но уже в среднесрочной перспективе.
Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста, уже давно.
Здравствуйте. Вы знаете, я, конечно, уверен на 100%, что режим Путина падет, без сомнения. Это не жизнеспособная единица. Но вот мне хотелось бы словами Ахматовой сказать, давайте после этого назовем всех поименно. Вот эти всякие шавочки, которые там сейчас... Торшин, который показал в Беслане, потом вот этот Миронов, который... Вот эти шавочки мгновенно перебегут и станут демократами. Вот их нужно сейчас всех, можно сказать, извините, потом, чтобы назвать всех поименно, кто гнобил нашу демократию. И, конечно, дело ЮКОСа – это то, что, так сказать, помогает нам выявить и дальше не пускать этих людей и подобных им руководить нашим народом.
Спасибо вам. Ну, мы, по-моему, даже с этого начинали сегодня передачу. Тот список, который представил Гарри Каспаров, два, как бы, известных списка, список по делу Магнитского и список по делу ЮКОСа, вот там уже названо несколько сот фамилий, и даже независимо от того, будет ли принят соответствующий закон в Соединенных Штатах и в рамках Европейского Союза, по крайней мере, попытка назвать поимён, да, не спустя десятилетия, а вот, как говорится, онлайн, такая попытка делается.
Людмила Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. В Мосгорсуде из зала, где слушалось дело ЮКОСа, вышли ошеломленные старенькие родители и другие люди, а также Георгий Чехраев, СБшник, курировавший весь процесс. Она зашла в лифт, на моих глазах, не нажимая на кнопку, смеялась в голос. Он в ответ улыбался. А чуть позже, около суда, тихим голоском вещала прессе о беспрецедентном давлении на суд адвокатов. Милиция плюс прокуратура плюс суды плюс тюрьмы – это организованная преступная группировка, обслуживающая нашу воровскую власть. Ворон ворону глаз не выклюет. Я поздравляю Михаила Борисовича с днем рождения. И вы, и все ЮКОСовцы оговоренные, для нас образец мужества, стойкости, порядочности. Держитесь. После ночи наступает рассвет, даже после Мурманской. Низкий поклон родителям, жене, детям, у вас классный папка. Всего доброго.
Спасибо большое.
Георг из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа, я тоже присоединяюсь к поздравлениям, но у меня, может быть, несколько расширительный вопрос господину Юрию Марковичу. Значит, вот статья 10 Конституции. Государственная власть Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательное и исполнительное.
Да, вот звонок, что-то, может быть, Георг...
Сорвался звонок, да?
Да, видимо, у него что-то отключился, по-моему. Вот, знаете, я еще хотел бы...
Извините, с удовольствием
бы
ответил,
да, Георг, но... мы просто не поняли вопроса, может быть, вы перезвоните, если сможете дозвониться, потому что у вас что-то, по-моему, такое сорвалось. Юрий Маркович, я вот хотел еще вот продолжить несколько тем вот относительно этих поправок Торшина, да, независимая газета сегодня сообщает, что в ПАСЕ против поправок Торшина. Вот ПАСЕ негативно отреагировали на попытку России ввести фильтр на исполнение постановления Европейского суда по правам человека, и опрошенные корреспондентами европейцы, как правило, недоумевали, как можно выборочно исполнять решение ЕСПЧ, да, вот о том же заявил и судья из России в ЕСПЧ Анатолий Ковлер, да, в частности. А правозащитница Светлана Ганушкина сказала, если Россия не будет признавать решение ЕСПЧ, то нас просто выгонят из Совета Европы, конец цитаты. Ну, вот что я хотел вас спросить, Юрий Маркович, как, если в случае принятия этих поправок, это может повлиять на ваше обращение в Страсбургский суд по делу Михаила Ходорковского как-то и, соответственно, на его судьбу?
Ну, во всяком случае, хотя Страсбургская юстиция работает уж больно неспешно. Вы знаете, что недавно было принято решение по первой жалобе Ходорковского относительно незаконности ареста и продления сроков содержания под стражей. Жалоба-то была подана в 2004 году. Слушание по ней состоялось год назад, а решение опубликовано вот буквально в прошлом месяце. Конечно, решения в итоге будут вынесены. Интрига в том, будет ли российская власть эти решения исполнять или не будет. А решения там, между прочим, идут, кроме того, как по жалобам Ходорковского и Лебедева, там еще в производстве жалоба ЮКОСа против России, в которой еще ставится вопрос, между прочим, о взыскании огромной суммы в миллиардах долларов, в десятках миллиардов долларов, выражающейся за нарушение прав акционеров ЮКОСа. И вот, я полагаю, и в этом заключается истинная причина, почему так поспешили с внесением этого законопроекта. Потому что даже когда господин Зорькин, выступая несколько месяцев назад, высказывал ту же самую мысль, он в пример приводил это дело военнослужащего Маркина, который потребовал предоставить ему отпуск по уходу за ребенком, поскольку таково положение трудового законодательства, а вот жена его не может такой отпуск взять. Да, господи, Россию дело Маркина волнует меньше всего, но таких случаев, может быть, наберется несколько на всю страну, потому что всем понятно, что даже в обычных нормальных условиях женщины, как правило, берут этот отпуск, а уж военнослужащие или, скажем, служащие МВД, как вот в Петербурге есть похожий случай, тем более редко. Конечно, это дело было приведено только в качестве примера, а волнуют другие дела. Вы назвали дело о незаконности запрета отказа в регистрации республиканской партии, но это уже как бы состоялось, а я убежден, что назревающие решения по жалобам Ходорковского и по жалобам ЮКОСа волнуют нашу власть значительно больше, потому что это грозит очень многим обогатившимся за счет разграбления ЮКОСа большими неприятностями, хотя бы в материальном плане.
Пожалуйста, Николай.
Я бы хотел, ну, не то чтобы дополнить, у меня просто, к сожалению, нет статистики под руками, просто мне кажется, что далеко не все россияне знают о том, как складываются дела в Европейском суде по правам человека касательно России. Во-первых, Россия – это та страна, которая подает туда больше всего исков. В смысле, не Россия подает, а из России туда приходит больше всего исков против России, в свою очередь. А во-вторых, Россия, естественно, выглядит абсолютным лузером, потому что подавляющее большинство исков Россия проигрывает, вот именно тех исков, которые направлены против России. Поэтому, конечно, с этой точки зрения имидж России там крайне непривлекательный. Хотя у нас стараются в прессе это особо не обсуждать, поэтому широко вот эти вот решения Европейского суда по правам человека широким массам у нас просто недоступны.
Игорь из города Краснодар, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый день. Вот вы знаете, очень часто говорят, что то, что происходит с Ходорковским, в Европе такого быть не могло бы. Но вы знаете, я совершенно с этим согласен. В Европе ему просто бы устроили автомобильную катастрофу, и дело было бы закрыто. А у нас он хоть отсидит и живой выйдет. Государственные перевороты устраивать, бархатные, через Государственную Думу заходить в Кремль, это не нельзя делать. Спасибо.
Слушай, у вас, Игорь, такие плохие представления о Европе.
Я не совсем понимаю, что хотел сказать этот господин этим.
Да.
Во-первых, Ходорковский не устраивал бархатную революцию, а во-вторых, автомобильные аварии как раз чаще у нас происходят. Или человек внезапно от сердечного приступа умирает, или тонет, купаясь в пруду. Масса случаев таких известна. Я имею в виду конкретные случаи, о которых, в частности, мы писали в своей газете.
Очень связано с темой нашей передачи.
Да, да. Аркадий из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, очевидно уже, что дело Ходорковского просто наиболее яркое и заметное. Это только, так сказать, показатель. С каждым днем убеждаешься, что все наши суды – это судилища, что наши судьи – это не ваша честь, а ваше бесчестие. Когда им прямо указывают на беззаконие, то, как говорится, им все божья роса. И все больше кругом происходит даже без политических мотиваций, просто, скажем, рейдерство, ограбление людей, так сказать, с применением суда, вот, скажем, решение квартир. Ну, то есть... При виде всего этого, конкретно, что же нам делать-то? Сидеть и ждать, пока тебя съедят с применением правоохранителей?
Это, конечно, нужно слушать политиков, а не юристов. Но поскольку я все-таки гражданин этой страны, проживший здесь всю свою жизнь, я могу только сказать, что во многом виноваты мы сами, господа. Значит, почему даже по подсчетам объективных социологов за «Единую Россию» сегодня готовы проголосовать там 40% или что-то в этом духе населения. А по данным фондов, которые находятся на содержании власти, и того больше. Давайте сами проявлять свой характер. В конце концов, в Конституции записано, что власть в стране принадлежит народу, он является единственным ее источником. Понятно, что трудно, понятно, что каждому на своем месте в одиночку ничего сделать невозможно, но давайте, тем не менее, бороться, потому что иначе мы с вами окажемся новыми рабами 21 века.
Николай,
очень маленькая, я просто готов поддержать и продолжить эту мысль, что невозможно быть политически и социально пассивным и при этом ждать какой-то поддержки от общества и от государства. Только в том случае, когда каждый будет бороться за свои права. Ну, увы, это так, что за права приходится бороться. Я имею в виду, естественно, законные методы борьбы, в том числе с помощью юристов. Не все у нас все-таки юристы такие продажные и такие вот оборотни. Так вот, нужно быть активными, действительно, понимать свои права, знать законы, в частности, Конституцию, и отстаивать свои права.
Спасибо, Николай. Говорит Радио Свобода, вы слушали «Час прессы». Сегодня в нашей студии в Петербурге были адвокат Михаила Ходорковского, председатель Российского комитета адвокатов за права человека Юрий Шмидт и руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Вел программу Виктор Резунков, а за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы – судьба и творчество Варлама Шаламова в контексте мировой литературы и советской истории. Кинотавр, игра в кино, театральный фестиваль «Табуретка». Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Президент США объясняет, почему американские войска покидают Афганистан.
Комментарии экспертов.
Падение Ту-134. Версии президента и летчиков расходятся.
Право автора.
Журналисту Елене Власенко понравился и не понравился антиселигер.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».